Говорит радио «Свобода». У микрофона Марина Катес. Здравствуйте, в эфире программа «Качество жизни». Вчера Совет Федерации одобрил проект нового лесного кодекса и закон о введении его в действие. Теперь, после одобрения этого документа президентом Путиным, новый лесной кодекс вступит в силу. Предположительно, это произойдет 1 января 2007 года. 4 ноября мы уже говорили о том, к каким последствиям для граждан России это приведет. Но за последние 3 недели ситуация еще больше усугубилась, так как в среду, 22 ноября, Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором чтении поправки к закону о градостроительстве. Название документа звучит так – «О внесении изменений в градостроительный кодекс». Этот документ предусматривает фактическую отмену государственной экологической экспертизы. Поэтому сегодня мы будем говорить о том, почему российские законы столь поспешно видоизменяются, причем в сторону ликвидации контроля граждан за сохранением окружающей среды. И в разговоре участвуют депутат Московской городской думы, заместитель председателя партии «Яблоко» и руководитель московской организации «Яблоко» Сергей Митрохин. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
И сейчас, видимо, подъезжает к московскому офису «Радио Свобода» директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин, который, к сожалению, застрял в пробке, но с минуты на минуту должен быть в студии. А вас, уважаемые слушатели, я прошу ответить на такой вопрос. Для чего вносятся изменения в российское законодательство? Для того, чтобы упростить жизнь обычным гражданам или чтобы обеспечить бизнесу легко, или чтобы бизнес мог легко осваивать природные богатства страны? Звоните нам в студию прямо сейчас по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. В Москве это 961-43 и в Санкт-Петербурге 740-4940. Итак, с чем связаны столь масштабные изменения в российском законодательстве? Ну вот как считают противники принятия поправок к градостроительному кодексу, по новому законодательству граждане общественной организации лишаются права проведения независимой общественной экспертизы, а также права обсуждения результатов государственной экспертизы. Но эти права напрямую связаны с правом на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. И вот можно ли говорить о том, что здесь налицо нарушение Конституции Российской Федерации, не говоря уже о ряде международных соглашений и Конвенции ООН? Сергей Митрохин.
Да, ну, к сожалению, масштаб бедствия гораздо больше. Речь идет не только об отмене экологической экспертизы как таковой, как института при осуществлении градостроительных проектов. Речь идет фактически о ликвидации права собственности обычного рядового гражданина на ту землю, на которой он сейчас живет. Вот дело в том, что сейчас при принятии жилищного законодательства такое право закреплено за человеком. И вот вся страна наблюдала, как это право действует, худо-бедно, но действует во время истории в Бутово. В Южном Бутово, когда
оно
плохо действовало, но тем не менее, после того, как поднялся шум и подключилась общественность, как раз это право стало ключевым, что гражданина лишают его собственной земли, потому что это стало необходимо городским властям. Так вот, и бутовская история, и множество других такого рода историй, которые повсеместно происходят, и почти каждый день в Москве, в крупных городах, где особенно бурно разворачивается строительство, они подтолкнули к законодательству, законодателя к тому, чтобы это право резко ограничить. Вот если сейчас есть такая федеральная правовая защита на уровне законов, не действий чиновников, а законов, у жителей Бутова и других населенных пунктов, которые могут от этого пострадать, то с принятием поправок в градостроительный кодекс и ряд других законов, это право становится эфемерным. Почему?
При наличии права собственности на землю,
да,
документально подтвержденного?
Да. Потому что новые поправки, они резко расширяют понятия государственные и муниципальные нужды, во имя которых может вестись строительство. Сейчас эти нужды обладают признаком исключительности. Что это означает? Ну, например, вот стоит ваш дом, но здесь должна пройти железная дорога, и в другом месте невозможно ее провести. Или надо построить какой-то объект по международному соглашению, или оборонный объект. Все эти случаи носят признак исключительности. Сейчас, по закону. с расширением этого перечня они перестанут носить этот признак. Это значит, что, например, надо построить на этом месте кому-то торговый центр или развлекательное заведение. И на основании этих новых законов к вам придут и скажут: извините, нам необходимо развивать территории здесь. Вы
вот
должны
вам
переселиться,
однокомнатная квартира вот, на окраине?
Да, переезжать, и во многих случаях из центра на окраину вас могут переселить. И так повсеместно, везде, по всей стране. Или же придут и построят у вас башню для новых русских во дворе вашего дома, которая от этого через несколько лет может рухнуть, потому что геологические противопоказания там есть. Но заодно еще отменяют экологическую экспертизу, никто этого
вообще не
выяснять
узнает.
Не будет. Вот таким образом открывается дорога для абсолютного, тотального градостроительного беспредела. Конечно, беспредела в интересах богатых инвесторов и чиновников, которые корыстно связаны с этими инвесторами. Вот я сегодня, я почти...
Сейчас, каждый... и на секундочку перебью. Я думаю, что у Леонида Константиновича из Москвы вопрос именно к вам. Пожалуйста, Леонид Константинович.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, значит, как представитель Северного административного округа, проживающий здесь, лишен возможности подойти к Химкинскому водохранилищу, возле которого я жил 40 лет. Все перекрыто заборами. Господин Лужков со своей женой
и
строит огромные здания, гостиницы, строит теперь центр теннисный имени Самаранча. А куда деться нам, москвичам? Куда не позвонишь? Я дошел и до департамента московского. Никто ничего не хочет делать. Коли Лужков дал команду, все. Оставайся ты, говорится. Скоро мы не будем воздухом дышать. Будем у Лужкова просить разрешения, можно нам вдохнуть воздух или нет.
Спасибо, Леонид Константинович. И Галина Борисовна тоже из Химок. Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Слушаю с удовольствием вашу передачу и возмущена до невозможности. Вот я живу в Химке. Это был прекрасный зеленый город. Окружены домами великанами. Все продано, все скошено, все вытоптано. И, видимо, это в угоду отдельным лицам. То с Тасумом и с застройщиком магазинов, всяких торговых точек и так далее. Зеленая зона Химки, как отдых, место отдыха, перестает существовать совершенно.
Галина Борисовна, а вы пытались обращаться к местным властям с протестом?
Вы знаете, что мы по многим, я лично не обращалась никогда, вот услышала вашу передачу, и сердце как-то откликнулось, потому что все, что делается вокруг, ну, в одиночку не пойдешь, а собрать людей в наше время трудновато. Очень мы разделены теперь, понимаете, у нас очень разные интересы у всех трудящихся, очень разные. Одному это хорошо, а другому это совсем плохо.
Спасибо, Галина Борисовна. Сергей.
Вы знаете, как по странному совпадению, я только что вернулся с митинга, который проходил в Северном административном округе, Восточная Дегунина. Митинг имеет прямое отношение к теме нашей сегодняшней передачи. Там идет не просто уплотнительная застройка, как во многих случаях, когда у вас во дворе, практически на голове, строят новый дом. Застройка идет в защитной зоне Савеловской железной дороги.
Там Но сейчас это же деревья. Вообще запрещено.
Да, это запрещено. Там деревья, практически парк такой вытянутый вдоль железной дороги. Там керамический проезд. Вот префектура приняла решение ликвидировать проезд как таковой, то есть подъезд к микрорайону, который там сейчас расположен. И кроме того, застроить этими домами вот эту защитную зону, вырубив там все деревья. Это действие, конечно, абсолютно незаконное. Сейчас они противоречат действующему законодательству. Однако, если тот пакет законов будет принят, который на этой неделе Дума проголосовала во втором чтении, вот Городкодекс плюс экологические законы, то действия такие перестанут быть незаконными. Ну, а что касается Химок, то мне приходилось сталкиваться с действиями администрации Химок. Действительно, то же самое. Опять, мы все время говорим о одном и том же. Вот практически рядом Шереметьево-2, почти возле взлетной полосы, собираются застраивать башнями многоэтажными территорию, которую сейчас населяют дачники, в основном москвичи. А когда это район Сходня, они сожалеют, что их передали к Химкам, и там химкинская власть все решает. Так вот что, их просто выбрасывают оттуда, точно так же, как в Бутово. Их выбрасывают оттуда и даже не пустили людей на так называемые слушания по городостроительному проекту, который проводила администрация. Мне пришлось туда ехать и устраивать скандал. Эти действия тоже незаконны, но, опять-таки, повторяю, что с принятием этого пакета законов, и это все станет абсолютно законным. Когда вас приходят, вам говорят, у нас здесь нужда государственная, муниципальная, убирайтесь отсюда вон. И даже компенсации никакой в большинстве случаев не заплатят.
Спасибо, Сергей. Ну вот, кстати, общественное возмущение, мы говорим... Да, я должна сказать, что в студии появился Игорь Честин, наконец, который преодолел московские пробки, с чем мы всех слушателей и себя поздравляем. И поскольку мы говорим об принятии поправок к градостроительному кодексу, то, Игорь, у меня к вам вопрос. Вот общественное возмущение всем этим действиям вокруг этого закона выразилось в письме граждан России гаранту Конституции. Да, и общественные экологические организации собрали 25 тысяч подписей и выразила Московская городская дума свой протест, и Общественная палата России.
Да, по инициативе фракции «Яблоко».
Да, и Комитет экологии, и Госдума. Ну и что? Как мы знаем, на решение депутатов это не повлияло.
Действительно, на решение депутатов, мы прекрасно знаем, сейчас влияют совершенно другие вещи, да, и Государственная Дума, конечно же, не обладает никакой властью и для того, чтобы каким-либо образом менять те законопроекты, которые туда вносит правительство. И дальше, ну, как... Существует просто указание принять, все принимается, и понятно, что депутаты сейчас фактически не зависят от своих избирателей, отозвать депутаты избиратели тоже не могут, если они считают, что он неправильно представляет их интересы. Теперь мы знаем, что и порога явки на выборы нет, то есть и так тоже нельзя не согласиться, поэтому депутаты, они никакого отношения к населению в этом плане не имеют и делают то, что им говорят.
Но только живут, правда, на деньги, которые налогоплательщики вносят в госбюджет.
Это правда, это действительно правда, хотя ну тут тоже разные там налоги идут на разные цели и в разные бюджеты разных уровней. То есть с депутатами в этом плане работать совершенно бессмысленно, да, то есть это просто мы уже несколько лет, ну, общаемся, конечно, общаемся и там на парламентских слушаниях участвуем, но если мы считаем, что какой-то законопроект плох и плох для охраны окружающей среды, то, конечно, депутаты это последние люди, с которыми мы будем это обсуждать. Потому что от них ничего не зависит.
Спасибо большое, Игорь. И мы вернемся в эфир сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Исаак Левитан и Софья Кувшинникова, герои программы «Короткая история любви».
Художник-карикатурист Виктор Богорат в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Все свободны».
Писатель-публицист, в прошлом известный политик Юрий Болдырев прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Ну, а я напоминаю слушателям, что в эфире программа «Качество жизни» в московской студии Сергей Митрохин и Игорь Честин. И говорим мы о том, почему так стремительно изменяются законы, причем в худшую сторону, в сторону ограничения контроля граждан за состоянием окружающей среды. И Олег из Москвы, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Митрохин был, кажется, депутатом от Северо-Восточного округа.
Был, а сейчас являюсь тоже.
В газете, одной из бесплатных газет этого округа, я почитал, что сейчас для строительства дома не нужно лишь согласие даже муниципального собрания, а только для полной реконструкции района. Как вы к этому относитесь в городской думе? И главное, понимают ли они, что это способствует хаотической застройке, поскольку привилегии даются тем, кто... что-то где-то просто втыкает.
Ну, я в курсе этой ситуации. Действительно, такое полномочие до последнего времени было у органов местного самоуправления. Однако недавно, в начале этого года, были внесены поправки в базовый закон о местном самоуправлении в Москве, которыми данное полномочие было изъято. Фракция «Яблоко», объединенные демократы, руководителем которой я являюсь, сопротивлялась до последнего этому. Мы даже митинги несанкционированные возле Мосгордумы проводили, состоящие из самих депутатов. Но, к сожалению, голосами «Единой России» поправка прошла, и муниципалитеты права согласования лишились. Правда. это право еще осталось в некоторых отраслевых законах, посвященных самому строительству. И оно еще осталось пока в градостроительном кодексе. Поэтому, в принципе, такие права у муниципалитетов есть, и иногда они ими пользуются. К сожалению, очень редко. Вот там, где сидят депутаты муниципальные от «Единой России», они согласовывают практически все самые варварские, самые безумные градостроительные проекты, просто потому что они обслуживают интересы чиновников. Тем не менее, пока даже у таких депутатов это право есть, на них можно давить. Вот я в случае, например, с Карамышинской набережной, с уплотнительной застройкой, просто пришел вместе с людьми на заседание муниципального собрания, когда обсуждался вопрос уплотнительной застройки. И нам удалось сорвать принятие этого решения на некоторое время. Так что
надо бороться.
Надо бороться в любой ситуации.
Ну, кстати, наш постоянный слушатель господин Добрый написал, что по поводу лесного кодекса, поскольку наш разговор касается этого документа, что принятый Госдумой лесной кодекс закрепляет лес за государством. В частные руки передается только в виде аренды на 49 лет. Вот, Игорь, если говорить действительно о содержании таких самых важных моментов в лесном кодексе, действительно ли лесной кодекс не подразумевает в скрытой форме передачу лесных участков в частные руки?
Значит, действительно, в первом варианте, который вносило Министерство экономического развития и торговли, предполагалась частная собственность на леса. И надо сказать, что против этого очень многие, конечно, возражали. Надо сказать, что экологи против этого принципиально не возражали, потому что с точки зрения охраны природы важно не то, кому принадлежит лес, а то, по каким правилам этот лес используется. Разрешается ли туда доступ людей, выдерживаются все необходимые лесохозяйственные нормативы. А кто это осуществляет? Государство или частный собственник, строго говоря, разницы особенной нет. И мы знаем много примеров, в том числе и удачных, за рубежом, где лес находится в частных руках, но люди от этого совершенно не страдают, и лес тоже от этого не страдает.
Но мы знаем и много примеров, когда лес становится закрытой территорией, являясь частным куском земли.
Вот это да. И здесь важно другое, что лес может стать закрытым в случае, если он принадлежит государству и взят в аренду. Правда, сейчас в лесном кодексе присутствует статья, содержащая исчерпывающий перечень оснований, по которым гражданам может быть закрыт доступ в лес. Другой вопрос состоит в следующем, что то, что стало возможным теперь, это перевод земель из лесного фонда в нелесной без прохождения экологической экспертизы. И вот тут-то этим и будут наверняка пользоваться. То есть возьмут в аренду участок леса, построят там, ну, например, коттедж или дом отдыха или что-то еще, а после этого на основании того, что там постройки уже стоят, подадут заявку на перевод этих земель из лесного фонда в нелесной. И все. И после этого сразу можно и приватизировать, и делать все, что угодно. Вот этим путем все будут идти.
Сергей.
Да, это так, к сожалению. Это вот еще одно катастрофическое последствие, которое, вот принятие этих поправок, которое позволит интенсивнейшим образом застраивать особо охраняемые природные территории сегодня. Это как раз те территории, куда и рвется крупный бизнес сегодня, где он хочет отдыхать сам, и чиновники там хотят отдыхать. Я знаю, что управление делами президента...
И самое известное место – это Красная Поляна на Кавказе.
Управление делами... Давайте отдельно про Красную Поляну скажем, но в целом, вот я знаю, что лоббировало управление делами президента эти поправки еще несколько лет назад. Вот в 2003 году вносили поправки под занавес работы Думы, а так это всегда происходит, что-нибудь гадкое вносят, собирались полностью отдать под приватизацию лесные земли, в том числе и возможность приватизировать национальные парки и заповедники. Так вот, нам тогда яблоко удалось сорвать принятие этого решения. Я просто сказал, что мы огласим в прямом эфире с программы «Свободы слова» фамилии всех депутатов, которые за это проголосуют, и сорвали. Но потом все-таки вот не мытьем, так катанем провели сейчас изменения в лесной кодекс. И, к сожалению, да, это будет просто разграбление наших лесов. Сигнал, зеленый свет этому открыт на этой неделе.
Вот, кстати, Игорь, по поводу всей этой ситуации, сложившейся вокруг развития города Сочи как горно-климатического курорта, и еще туда же добавлена эта история с Олимпийскими играми зимними 2014 года. Но страсти уже накалились, я думаю, слушатели в курсе, что там бизнес за, правительство за, экологи против. Но это все получило довольно неожиданное развитие, потому что Олимпийский заявочный комитет Сочи-2014, кстати, представители его отказались прийти сегодня в студию «Радио Свобода», чтобы поговорить на эту тему, обратились к вице-премьеру правительства Российской Федерации Александру Жукову с просьбой оказать содействие в привлечении компетентных структур для усмирения экологов, протестующих против строительства олимпийских объектов в Сочинском национальном парке. К просьбе комитета вице-премьер отнесся внимательно и перенаправил это обращение в МИД, МВД и ФСБ с просьбой представить свои предложения. Вот, Игорь, вы что-то знаете о предложениях силовых структур по борьбе с экологами?
Ну, я знаю, что мы общались с рядом силовых структур, в частности, вот мы Всемирный фонд дикой природы, у нас довольно хорошие отношения с силовыми структурами, собственно, всеми, которые здесь перечислены, и надо сказать, что мы, безусловно, их информировали о том, что происходит вокруг этой программы, и что эта программа не имеет ни малейшего отношения ни к Олимпиаде, ни к развитию спорта, ни к развитию города Сочи, а имеет отношение исключительно к, с одной стороны, приватизации ценнейших земель, горных земель вокруг Красной Поляны, а с другой стороны, к потихоньку растаскиванию тех 300 миллиардов рублей, которые государство предполагает выделить на эту программу. Что будет в итоге, мы можем сейчас в миниатюре видеть на курорте Домбай, бывшем курорте Домбай, сейчас курортом язык не поворачивается назвать, где частные инвесторы без всякого генерального плана отхватили себе по кусочке земли, построили там кто во что горазд, и теперь считают, что это значит у них гостиницы, и предлагают переночевать там за $200 за ночь. Естественно, что это вызывает только смех, никто туда не едет, и вообще курорт, который мог бы быть действительно здравницей всероссийской, оказался, ну, приватизирован вот людьми, которые никакого понятия ни о туристическом бизнесе, ни о сохранении курортов не имеют. То же самое ожидает, к сожалению, Красную Поляну.
Ну вот о том, что ожидает Красную Поляну, Сергей, мы продолжим во второй половине часа разговор. А на этом первую часть программы «Качество жизни», посвященную последствиям изменения российского законодательства, мы завершаем. И в 19.00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели. Основные темы». В предсмертном обращении Александр Литвиненко обвиняет Владимира Путина. Убийство командира отряда «Горец». Бывший вице-премьер Чечни рассказывает о расстрельных списках Рамзана Кадырова. Вторая годовщина оранжевой революции. Дело об отравлении Виктора Ющенко осталось нераскрытым. И журналист оппозиционного телеканала получил премию ТЭФИ. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Азербайджанская оппозиционная газета «Азадлык» выселена из здания в центре Баку. По решению суда из здания вывезено также имущество партии Народного фронта и информационного агентства «Туран», сообщает корреспондент Радио «Свобода». На Украине сегодня день памяти жертв голода и политических репрессий начала 30-х годов. По разным оценкам, тогда погибли до 10 миллионов человек. Власти Чечни опровергают сообщения о задержании группы сотрудников австрийской телекомпании ОРФ. В пятницу австрийские СМИ сообщили, что в Ачхой-Мартане были ненадолго задержаны 3 сотрудника ОРФ, снимавшие в Чечне фильм. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» в связи со взрывом в общежитии МГУ на Воробьевых горах. Пострадавших не было. После взрыва в здании был обезврежен еще один подозрительный предмет. Его фрагменты переданы на экспертизу. В Цхинвале прошла церемония инаугурации Эдуарда Какуйты, переизбранного на второй президентский срок 12 ноября. Сегодня же власти непризнанной республики сообщили об обстреле приграничного с Грузией села Дминис, расценив это как очередную провокацию. В Тбилиси информацию не комментируют. В Сербии задержан участник покушения на премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Александр Шимович, в течение 3 лет скрывавшийся от правосудия, был задержан сегодня во время спецоперации в Белграде. В Варшаве прошла акция солидарности с голодающим в тюрьме уже 36-й день бывшим кандидатом на пост президента Беларуси Александром Козулиным, у которого сегодня день рождения. В Ираке уничтожена группа боевиков. Как сообщает американское командование, недалеко от Багдада произошли два боестолкновения. Убиты 22 повстанца. В Берлине прошли похороны Маркуса Вольфа, легендарного главы восточно-германской разведки.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин и депутат Московской городской думы, заместитель председателя партии «Яблоко» и руководитель Московской организации партии «Яблоко» Сергей Митрохин. И говорим мы о том, как последние изменения законодательства отразятся на жизни обычных россиян. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать нашим гостям вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 22 12. И Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В этом году оказалось, что лучшая часть зоны отдыха Бауманского района города Москвы на Пироговском водохранилище оказалась огороженная забором.
Московской области вы имеете в виду?
Да, да, конечно.
Сказали города Москвы.
Да. Угу. Это второй канал, второй залив Пироговского водохранилища.
Да, да.
Так вот, очевидно, Московская городская дума просто продала это область, чудное место каким-то частным частникам. И получилось, что у Бауманского района города Москвы просто отняли лучшую часть его зоны отдыха. И с течением времени, я думаю, вообще все побережье Пироговского водохранилища разберут определенного рода товарищи.
Пожалуйста, Сергей.
Ну, немножко вы путаетесь. Речь идет о Московской области и Пироговском водохранилище, а не о Бауманском районе Москвы. Что касается области, там очень много совершается преступлений природоохранных. Я вот лично вместе с господином Митвалем инспектировал, например, территорию Бутовского леса. И просто выявили, что строят коттеджи в лесу в самом. Делают это при попустительстве лично губернатора Громова, а также этим занимается служба внешней разведки, которая подведомственна эта территория, и которая еще и хочет отхватить эту территорию сейчас для себя, вообще просто перевести в разряд земель обороны. Но то, что вот этот случай, его можно в один ряд поставить с тем, что происходит в Сочи и во многих других случаях. Действительно, приходит на землю новый собственник либо арендатор. Первое, что он начинает делать, он огораживает эту территорию, чтобы в нее никто не мог ходить. А если это природная территория или охранная, как в данном случае, это водоохранная зона, там строить ничего нельзя, то просто даются взятки соответствующие, даются откаты чиновникам, они принимают соответствующие решения, и все довольны, только, правда, незаконно, вот что плохо. Поэтому сейчас внесли поправки, внесены в градостроительный кодекс, в лесной кодекс, другие законы, которые просто-напросто легализуют все эти преступления, чтобы задним числом оправдать их совершение, потом уже никто не придерется.
Ну вот по поводу... Хорошо, Игорь, пожалуйста.
Я хотел бы добавить, да, что вот лесной кодекс еще не принят, а уже объявлены тендеры, аукционы на аренду лесных участков в Истринском и Одинцовском районе Московской области. То есть это та зеленая зона, благодаря которой мы здесь в Москве дышим. Вообще, мне кажется, что вот эта проблема Москвы и Московской области, она в основном происходит из-за того, что каким-то странным образом вот эти территории разделены на два субъекта Российской Федерации. И получается, что 15 миллионов москвичей живут, это вот в пределах Садового кольца, а то, от чего они полностью зависят, это находится вообще в другой юрисдикции. Если мы посмотрим даже на Санкт-Петербург, то там территория города, она километров на 40, а то и 50 выходит за пределы, собственно, города Санкт-Петербурга. И, на мой взгляд, если уж какие-то субъекты в нашей стране объединять, то это, конечно, Московская область и город Москву, и Ленинградской области, город Санкт-Петербург. Потому что это одна территория, и она должна планироваться как единая территория. На сегодняшний день это сделать невозможно.
Но вот, на секундочку, я вас перебью, потому что я все-таки хочу дать послушать и вам, и слушателям материал, подготовленный Верой Володиной. А она спрашивала жителей Подмосковья, есть ли, по их мнению, у Сочи шанс стать столицей зимней Олимпиады 2014 года, и вообще, что они думают об изменениях российского законодательства?
Я думаю, что все равно Олимпиада будет в Сочи проводиться, потому что все вот эти бывшие зоны отдыха, такие как Сочи, да, я думаю, что они просто идут на взлет. То есть был период, когда они были на спаде на каком-то, да, а мне кажется, сейчас это все как бы поднимается и возрождается. Я думаю, что только Сочи. По крайней мере, мне так хотелось, а там не знаю.
Да я думаю, что это запрет еще с советских времен идет. В советские времена Политбюро могло строить себе дачи там. Почему сейчас нельзя для народа строить? У нас же вообще олимпийское движение и спортивное движение на таком низком уровне, что даже смешно смотреть. Что лучше находится, все разрушается. Как в советские времена было построено что-то, санатории, курорты, только деньги собирают, собирают, а никто не платит. А если Олимпиада пойдет, то, естественно, пойдет приток валюты с Запада, и наши внесут деньги. И это будет развиваться. Как строить магазины, вокруг заставляют озеленение. Так и так, построят какой-нибудь стадион, вокруг него будут строить паркинги, гостиницы, и санатории, все, что хотите. Что стоит стоять и смотреть на что разрушается? Смысл какой?
Кому-то надо. В России много заповедников, которые уже никому не нужны, грубо говоря. Еще один, одним меньше будет. Какая разница? Проведем Олимпиаду.
Я считаю, что, наверное, все-таки не будет она. Страна ненадежная, мне кажется, поэтому.
Если будет грамотно строить, то, может быть, и ничего. Если будет строить, как у нас здесь, заборами обнесут, мусор навалят, потом засыпят землей и культурный слой. Это минус, конечно.
Может быть, и высок, смотря кто опять за это ручаться будет и смотря какие деньги вложены. Все зависит сейчас, мне кажется, все от денег. У нас все, мне кажется, через в обыденную ситуацию вошло. Берутся ненужные земля, а там, где наиболее дорогая земля. Чем дороже, тем, естественно, выгоднее. К сожалению, никуда от этого не уйдешь. Вот единственное, что минус, что как раз вот эти вот места-то и выкупают. Вот если бы их оставляли просто как природа, у нас, получается, природу вырубают. У нас не оставляют живого куска свежего воздуха.
Отрицательно. Что такое национальный объект, так сказать, и там получится свалка потом. С горы кидать можно очень много мусора. Все олимпиады в ущерб тому государству проводятся, на землях которого они проводятся. Ни одна олимпиада. Это чисто политическое решение и престиж просто политикам, и больше ничего. Все время вы почитайте историю всех олимпийских игр и что они принесли в доход казне. Все время с минусом.
Отрицательно смотрю. На то, что на территории парка, потому что у нас так мало уже леса осталось природы. Экология очень загрязненная, дети рождаются такие больные.
Вопрос сложный. Конечно, нет. Но Олимпиад желательно бы.
Честно говоря, с одной стороны, за Сочи. Ну, я не знаю, как будут строить. То, что показывают по телевизору, это одно. Посмотреть там, это другое. Как вчера в юмореске Задорнов сказал, дают 20 миллиардов рублей на разоружение. 19 остается за границей, миллиард доходит. И в итоге два строителя закапываются ядерное оружие. То есть, как это разворовываться будет, как чего, мы не отслеживаем. Я рассуждаю со своей колокольни. Мне нравится, что Олимпиада будет. Ну, кто там живет, надо их тоже учитывать мнение, как будет строить, как чего.
Ну вот, видите, в основном граждане говорят о том, что они хотят зимнюю Олимпиаду в Сочи, и подумаешь, одним национальным парком больше, одним меньше, кто считает. Но очень интересно, мне кажется, то, что все понимают, что вот выделяются деньги на строительство, и вот неплохо бы понять, сколько из этих денег будет украдено. И вот действительно, по поводу того, сколько денег выделяется, Игорь, вы сказали, да?
Да, это было чуть больше 300 миллиардов рублей.
Эту тему.
Вы знаете, я, пожалуй, не согласился вот с такой вашей оценкой этого опроса, что одним, это один человек сказал, да, вот одним национальным парком больше, одним меньше. То есть один из примерно 10 опрошенных.
Извини, я вас перебью. А сколько в России всего национальных парков?
Значит, всего заповедников и национальных парков 34.
То есть не так уж и много?
Нет, немного. И два сейчас еще в стадии создания на юге Дальнего Востока. Так вот, большая эта часть наших людей сказала ровно то, о чем говорит Всемирный фонд дикой природы, что можно обеспечить экологическую безопасность проведения Олимпиады. Вопрос, как? И вот то, что нас категорически сейчас не устраивает, это то, как это реализуется. Да? То есть еще в феврале месяце собиралась экологическая комиссия оргкомитета, которая сказала, так, давайте генеральный план развития, где предполагается строительство объектов, дальше мы на это все посмотрим, оценим, скажем, можно или нельзя. Но плана-то нет до сих пор. И нет почему? Потому что его невыгодно иметь. Как только он появляется, это становится прозрачным, это становится открытым для обсуждения, в том числе общественного. А в процедуре их экологической экспертизы, кстати сказать, общественное слушание просто обязательное.
Да, но уже ее, можно сказать, нет больше.
Пока градостроительный кодекс закон о введении в действие градостроительного кодекса принят во втором чтении, и пока экологическая экспертиза в этой части остается.
Да, но она уже есть там. Положительно, подписанное САЭМ.
Да. Нету положительного заключения экологической экспертизы на федеральную целевую программу. Есть положительное заключение на постановление правительства. Это разные вещи. А программа не оценивалась. И вот это-то и позволило нашим коллегам, общественникам обратиться в суд с требованием отменить это постановление. Текст постановления проходил, за 2 недели прошел. А федеральная целевая программа так и не проходила, потому что ее нет как таковой. Вот нету объектов, нечего представить.
И удивительно, что в этой ситуации все-таки российские власти продолжают агитировать за строительство и даже там строят объекты типа карусели. Сергей Митрухин. Знаете,
ну, вот у меня несколько другая оценка, чем у Игоря, этого всего. Тут вот с чем можно сопоставить? Почему, под каким предлогом принимают сейчас поправки в градостроительный кодекс и другие законы? Строительство доступного жилья.
Чиновнику... И доступных спортивных объектов.
Вот, чиновнику всегда нужен некий благовидный, общественно значимый предлог, который сделает его привлекательным, да? Но под эту идею доступное жилье нам говорят, ну, знаете, экологическая экспертиза нам мешает. Значит, право человека на землю под его домом нам мешает. Это же мешает доступному жилью. Нет, давайте это все уберем. А под сурдинку доступного жилья строят все, что угодно, включая коммерческие объекты, включая промышленные, все, что угодно можно строить, все, что приносит деньги, да, потому что говорят, нам же нужно зарабатывать на строительство жилья.
Доступного.
Вот в случае с Сочи речь идет о другом, крайне привлекательном для населения благовидном предлоге – провести Олимпиаду в России. Я думаю, что все организаторы этого мероприятия прекрасно знают, что Международный олимпийский комитет не пойдет против мнения европейских западных экологов. Не надо своих экологов сейчас преследовать и по кутузкам их рассовывать. Это совершенно бессмысленно. Не говоря об аморальности, это совершенно бессмысленно. Потому что есть протесты западных экологов, мнение которых тем органам, которые принимают решения, гораздо важнее. Ясно, что ничего нам, никакую Олимпиаду нам в Сочи провести не дадут. Но под эту идею там будут вложены огромные деньги, будет построена инфраструктура, и затем эта инфраструктура будет приватизирована. Это мероприятие по захвату земли. Земля в таком уникальном месте стоит гораздо больше, чем 300 миллиардов, выделенные на само строительство. Потом эта земля будет приносить доход, там будут элитные горнолыжные курорты, там несколько ледовых дворцов будет построено, да. Значит, все это будет либо сдаваться в аренду, либо другим способом приносить доход. А доход будут получать те, кто сегодня столь активно лоббирует этот проект и вкладывает туда деньги. Эти деньги, конечно же, окупятся.
Евгения Александровна из Москвы, пожалуйста, включайтесь в наш разговор.
Здравствуйте. Я вот сегодня слушаю этот разговор. Мне просто... Я и так уже, по сути дела, больной человек от того, что я пережила на своем вот месте, где я живу. 69 лет в январе будет. А сейчас, вот, слышу вас, я смотрю, это сплошное по всей стране явление такое, как вот градостроительство и тем более уничтожение чистой экологической среды. Я живу в районе Кеманка, это один из зеленейших районов Москвы был. Существовал план застройки Москвы, генеральный план. Несколько лет назад переделали его и хотели, ну, как бы застраивать Москву по этому плану. Население большинства районов, в том числе наши, не приняло тот градостроительный план, потому что он уничтожал историческую застройку, в том числе памятники, культурный слой, который является археологическим памятником, и уничтожал бы большинство зелени. Люди не приняли. Но, несмотря на это, правительство Москвы во главе с Лужковым стало сплошь застраивать. У нас сейчас в пределах Садового кольца практически не осталось ни одного памятника, вернее, один остался. Остальное все застроено вот этими монстрами. И в том числе вот наш район, в детдоме я живу, 422-й квартал, нас вот четырехэтажный дом, двухэтажный дом и пятиэтажный дом поместили в колодец, построили монстра больше, чем на полквартала, захватили дворовую территорию, придомовую территорию, и дом этот охватывает полукольцом нас 10-12 этажей.
Спасибо, Евгения Александровна. И мы сразу послушаем Вадима Сергеевича тоже из Москвы. Видимо, у него аналогичная же проблема. Да, Вадим Сергеевич.
Алло. Да. Значит, у нас ситуация такова. Вот наш дом стоит на высокогорье, так сказать, в районе метро Электрозаводская. И под нашим домом, ну, или ближе к Яузе, можно сказать, находится стадион «Металлург». Он принадлежит заводу «Серп и молот». Ну, или, вернее, если точно говорить, он арендован бессрочно. То есть там не собственность завода. Сейчас на этом стадионе пытаются или уже начинают, там уже есть проекты, строить новые жилые дома.
Прямо на стадионе?
Прямо на стадионе. И более того, один из них буквально огромный дом на футбольном поле. И два дома, ну, несколько поодаль, но все равно на территории стадиона зеленая зона такая. Обсадили вот его деревьями вокруг, вдоль заборов. Там были такие зоны как бы отдыха. А вот теперь все это выпиливать начинают. Вот в прошлом или позапрошлом, точнее, году уже выпилили часть деревьев. Потом что-то успокоились. А сейчас уже готовый проект, и мы уже приходили вот на собрание выяснять. Уже полностью решено, якобы, вот вся эта застройка. Значит, единственный тормоз, это, как нам объяснили, хотя я в это не очень верю, что завод «Серп и Молот» хочет получить за это какие-то там суммы денег для подъема своего завода, не знаю, комбината.
Спасибо.
Но результат-то в чем? Значит, наш дом, сейчас он весь открыт. У него фасад выходит на речку Яузу. Сейчас до
Вадим
этого,
Сергеевич, чуть да? покороче, да?
Покороче, да? Короче говоря, вокруг нашего дома начинается строительство. Дом старый, сталинской эпохи. Ему более 50 лет, уже под 60, наверное. И он достаточно непрочный уже дом. Его сносить не собираются. А вот этими новыми коробками, я их так называю, большими высотными домами, они накроют его, они уже становятся выше буквально, или, по крайней мере, такими же, как и наш 14-этажный дом.
Спасибо, Вадим Сергеевич. Это та же самая проблема, что на Якиманке, где вот только что застрял в пробке Игорь Честин. Сергей Митрохин.
Ну, это проблема типичная. Это эти истории по всей Москве. Уже более 500 горячих точек в Москве, где происходят вот такие строительные безобразия.
Но если примут поправки окончательно к градостроительному кодексу, сколько станет таких точек?
Еще больше станет. Но на самом деле сегодня законы Москвы, они позволяют все это делать. Вот был принят крайне реакционный закон, опять-таки, в этом году, о правах граждан при переселении из жилых домов. Значит, в этом законе есть такая причина, которая обосновывает вот реализацию градостроительных планов. Она звучит так: необходимость нового строительства, развитие территорий. Что это такое? Представляете, какая широкая формулировка. Что такое развитие территорий? Допустим, надо построить горное заведение, да, у нас еще их не запретили строить, да и не запретят, скорее всего. Или увеселительный центр, или торговый центр огромный, которых и так в Москве пруд-пруди. И к вам придут, вы живете в нормальном доме своем, к вам придут и скажут: у нас необходимость нового строительства, принято соответствующее постановление правительства Москвы, убирайтесь отсюда. Вот что написано уже сейчас в московском законе. Эта норма противоречит пока действующему закону, федеральному законодательству, но те новые поправки, которые принимаются, уже ликвидируют это противоречие. Так что будут застраивать и стадионы, и детские. Сейчас застраиваются детские площадки, ликвидируются строительные площадки. Вот я только что сказал, приехал, например, в Восточный Дегульный я был, и был на улице Дубнинская. Там идет строительство 4 башен в тесном дворике, окруженном домами. Вокруг этого домика, значит, все разрушено абсолютно, все деревья вырублены. Значит, чудовищная грязь, строитель, все превращено в огромную стройплощадку. Жителям негде пройти, негде проехать. И потом появятся 4 монстра у них 20-этажных там.
И, вот и, все, это... и все оставшееся пространство будет заполнено машинами.
И теперь будет принят закон, что вот смысл этого, в двух словах, смысл поправок градостроительного кодекса. Строить по застроенному. Вот разрешить строить там, где уже живут люди, а людей либо выгнать, либо создать им нечеловеческие условия жизни. По сути дела, разрушить их среду обитания. Вот смысл тех поправок, которые приняты. И хочу сказать сразу, что мы проводим акцию протеста 10 декабря. В 12 часов приглашаем всех на Пушкинскую площадь. Мы проведем вместе с экологическими организациями «Яблоко» и фракции «Зеленая Россия» проводит экологический марш. Приглашаем всех в 12 часов на Пушкинскую площадь. Марш пройдет по Тверскому бульвару. Спасибо.
Спасибо, Сергей. И, Игорь, ну вот если все-таки вернуться к Сочинской гипотетической Олимпиаде, ведь согласно Олимпийской хартии, один из критериев выбора места проведения – это соблюдение всех условий по охране окружающей среды во время подготовки и проведения Олимпиады. И, в общем, уже вот в феврале месяце МОК должен будет принять решение по поводу Сочи, не Сочи и как здесь быть. может ли, в принципе, Международный олимпийский комитет рассматривать Сочи как гипотетическое место проведения Олимпийских игр, учитывая ту ситуацию, которая сложилась вокруг национального парка, Кавказского биосферного заповедника и всего того, что вот мы знаем, происходит на этой территории?
Значит, я бы здесь хотел поддержать то, что говорил Сергей, да, что действительно то, как ведет себя сейчас заявочный комитет и те люди, которые сейчас занимаются в МЭРСе в первую очередь, занимаются реализацией федеральной целевой программы развития Сочи, они делают все возможное, чтобы Олимпиада не состоялась. Это они делают, это не мы делаем, а они делают, потому что действительно МОК никогда не согласится на проведение Олимпиады, если ему будет показано, что наносится ущерб природе. Сейчас то, что там происходит, ущерб наносится. Мы это показываем. Мы пытаемся это объяснить тому же Жукову, Грефу. Им все это неинтересно. Они, видимо, считают, что у МОКа какие-то другие будут причины выбрать город Сочи. Либо им просто это вообще действительно неинтересно, и это является исключительно прикрытием. А потом вину свалят на экологов. Хотя вина лежит сейчас на тех, кто осуществляет эту программу и кто занимается нарушением российского законодательства. По поводу, кстати, вот застройки и отношений людей, да, вот здесь я бы провел прямую параллель, да, вот люди говорят, да, вот хотим Олимпиаду в Сочи, что хорошо бы, но я думаю, что также люди бы сказали, да, мы хотим, чтобы все россияне были обеспечены доступным жильем. Вопрос стоит в том, как это делается, да, как готовиться к Олимпиаде в Сочи и как обеспечивать людей доступным жильем. Если это делать застройкой детских площадок и стадионов и выселением людей из тех домов, где они сейчас живут, то тогда, наверное, у людей мнение меняется. И это мы
особенно
сейчас
у тех, кого это напрямую касается.
Безусловно, да. И самое неприятное в этом во всем, это то, что 2007 год будет критическим. Почему? Почему так гнали с лесным кодексом? Почему говорили все субъекты федерации, лесные субъекты федерации, говорили, давайте отложим на год, давайте введем в действие с 1 января 2008 года, чтобы успеть подготовить всю нормативно-правовую базу, успеть внести необходимые изменения в бюджеты, как федеральные, так и региональные. Нет, сейчас и только сейчас. Почему? Я объясняю это следующим образом. В 2007 году предстоят выборы в Государственную Думу. В 2008 году предстоят выборы президента Российской Федерации. Президент ясно сказал, что он не останется и не будет предпринимать никаких попыток менять законодательство и оставаться на третий срок. Это означает, что будет преемник. Какой бы ни был преемник, насколько бы он ни был лоялен нынешнему президенту и нынешней кремлевской администрации, будут кадровые изменения. Это все прекрасно понимают.
Поэтому надо успеть.
Надо успеть урвать в 2007 году те люди, которые сейчас обладают определенным административным ресурсом и не уверены в сохранении этого ресурса после весны 2008 года, у них остался год на то, чтобы обеспечить себе спокойную старость. Наша задача, мы видим, в том, чтобы как можно больше помогать людям в 2007 году выявлять эти конфликтные ситуации, которых будет только больше. И то, что у нас в этом году наблюдалось вот в Бутово, это цветочки, это далеко не ягодки. Ягодки будут в 2007 году, когда вступит в действие это новое законодательство и начнется массированная атака как на зеленые зоны, так и на городские парки.
Так, ягодки минуточку. Уже сейчас есть.
Минуточку. Мы послушаем Михаила Евгеньевича из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да-да, пожалуйста, Михаил
Здравствуйте.
Евгеньевич. Здравствуйте.
Вы меня слышите, да?
Да-да.
Вы знаете, что я не буду повторяться, я, так сказать, полностью поддерживаю все возмущения, которые были высказаны в сегодняшней передаче участниками передачи. Я просто хочу сказать одну важную вещь. Наша беда, что единороссы захватили власть. И вот если бы их не было там столько, а была бы нормальная оппозиция, то и, наверное, решались бы решения. А сегодня они ни с кем не считаются, принимают абсурдные решения по тем же Зурабовским законам. Сейчас вот они там в Москве затеяли снос ракушек у людей, которые давали разрешение, а теперь сносят. Почему? Чтобы шли в народный гараж. Потому что кто-то на этих народных гаражах будет греть руки, кому-то нужно. А люди не идут, у людей нет денег на это дело. Вот, поэтому все эти законы сейчас принимаются, правильно сказано, в интересах вот этих проходимцев, жуликов, коррупционеров. Значит, я полностью поддерживаю и рассчитываю только на то, что, поддерживаю все возмущения, рассчитываю на то, что, может быть, президент остановит это дело и не подпишет этот закон.
Ну, поживем, увидим. И Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир из Москвы. Я строитель, режиссер, артист, бизнесмен. И сегодня я слышал заявление Сергея Митрохина и прочих там депутата Госдумы, руководителя экологии дома, их замов.
Владимир, покороче, да. У нас мало
значит,
времени.
Сегодня это армия бездельников и агония взяточников, у которых перекрывается доступ к взяткам, к миллионным, к которым невозможно подойти годами, чтобы пробить элементарный вопрос. И они ждут от ЮНЕСКО 100 миллионов долларов, 200 миллионов долларов, как бы только разворовать эти деньги, которые, по их мнению, должны идти на экологические, на свалки и так далее. Я приватизировал в 98 году полигон в Подмосковье.
Свалку?
Да.
Угу.
И прекрасно знаю всех этих экологов, академиков и профессоров, которые до сегодняшнего дня ждут любые там бюджетные деньги. Свой бюджет, который только по карманам идет.
Вы как-то путаете государственных экологов и общественных экологов. У общественных экологов бюджета нет, и они ничего не ждут.
Да, и среди них нет академиков.
И среди них нет академика, как верно замечает Сергей Митрохин.
Да, я хочу вот развить то, что сказал Игорь Честин. Вот с моей точки зрения, что сейчас идет? Идет вторая волна криминальной приватизации. Если первая волна – это крупные предприятия были, то сейчас земля, идет захват земли. И совершенно правильно, причина, по которой это происходит именно сейчас, это нестабильность, непонимание, что будет дальше для чиновников, а еще боязнь все это делать непосредственно перед выборами. Поэтому начали за год выборы. И это очень опасная вещь, и этим занимается, безусловно, согласен с радиослушателем, «Единая Россия», которая является партией чиновников.
И, Игорь, вам очень коротко.
Я просто хотел бы, наверное, не согласиться с одним из позвонивших слушателей. «Единая Россия» не захватывала власть. Мы сами за нее проголосовали на выборах. Это наша такая же ответственность.
Спасибо. И сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи «Тайны телевидения». Гости Виктора Ерофеева – телеведущий Дмитрий Дебров, журналист Павел Шеремет и главный продюсер реалити-шоу «Дом-2» Алексей Михайловский. Так что оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин и депутат Московской городской думы, заместитель представителя партии «Яблоко» и руководитель Московской организации партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Координатор программы Марина Стауны, продюсер Михаил Косторов, вела программу Марина Катас. Всего вам доброго.
Никто из 23 горняков, находившихся во время взрыва на глубине 1030 метров, не выжил.
Демонстранты выкрикивали угрозы, требуя не пускать понтифика в Турцию.
На Майдане Незалежности вторую годовщину революции отметили скромно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что сирийский режим проводит серию убийств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».